Уважаемые братья и сестры, в рубрике «Беседы о вечном», о Евангелии завтрашнего дня, Евангелии воскресения, мы беседуем со священником Свято-Симеоновского кафедрального собора города Челябинска, отцом Дмитрием Киряковым.
Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, Бог вас всех благословит.
Сегодня мы размышляем над воскресным Евангелием.
Евангелие от Луки, глава 13, от 10 стиха и ниже. Сейчас я вам его зачитаю. «В одной из синагог учил он в субботу. Там была женщина, 18 лет, имевшая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей: „Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего“, и возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу: „Есть 6 дней, в которые должно делать, в те и приходите исцеляться, а не в день субботний“. Господь сказал ему в ответ: „Лицемер, не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от ясли в субботу, и не ведет ли поить сию же дочь Авраамову, которую связал сатана, вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уст сих в день субботний“?» Вот, дорогие братья и сестры, какой интересный отрывок церковь нам предлагает сегодня послушать. В синагоге люди собирались для того, чтобы изучать Священное Писание, и собирались с ней для молитвы. И вот надо сказать, что в одной из синагог люди десятилетия, видите, женщина много лет, больше 10 лет, 18 лет болела, не зря собирались, не зря молились. Жертвоприношение можно было приносить только в храме Иерусалимском, единственное место в Древнем Израиле. А для изучения вот Священного Писания собирались они в специальных таких заведениях, которые назывались синагога. И радость в чем заключается? Не зря люди изучали Священное Писание, сам Бог туда пришел. И чтобы никто не сомневался в том, что Христос есть истинный Бог, он совершает невиданное чудо. Парализованная женщина, 18 лет, а евангелист Лука, по всей видимости, действительно был врачом. Если мы внимательно посмотрим Евангелие от Луки, то в отличие от других евангелистов, он всегда точно называет диагноз, которым болен человек. Мало того, он почти всегда указывает время течения болезни и возраст больного человека. Таким образом, выказывая то, что он не просто врач, а врач практикующий, у него это происходит на автомате. Но Филарх Болгарский объясняет, что любая цифра, которая в Священном Писании показана, у нас же Евангелие не то что от Матфея, от Луки, от Марка, от Иоанна, Евангелие от Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, Духом Святым написанное. Каждая цифра имеет невиданное по силе значение. И цифра 18, как поясняет нам Филарх Болгарский, означает 10 и 8. 8 – это день, который придет на смену вот этой череде седмиц, которые идут сейчас. У нас с понедельника по воскресенье идет, одна седмица занимает, а потом все, наступит не вечерний, не скончаем, восьмерка – символ бесконечности день. Это день, когда наступит Царство Божие на земле. И вот люди, которые к этому Царству Божьему стремятся, перед этим стоит десятка, должны исполнять 10 заповедей Синайского законодательства. Таким образом, вот эта цифра 18 показывает, что на всей планете Земля живут люди трех категорий. Первая категория – это люди, которые решили попасть в этот день, решили войти в Царство Божие, и они исполняют изо всех сил 10 заповедей, которые дал народу Израиля Моисей. Вторая категория, которая не верит в этот день и не утруждает себя исполнением каких-либо заповедей. И третья категория, которая хочет попасть в те, получить богатство, которое приготовил Господь, но не в силах их исполнять заповеди Божии, и тогда на такого человека может напасть сатана, и его может искушать тяжелыми заболеваниями, и как в данном случае опутать сатанинскими путами женщину сгобленную, которая была парализована. Господь приходит и исцеляет ее. Наверное, старейшина синагоги должен был обрадоваться этому событию, должен сказать: вот видите, а я вам говорил, надо каждую субботу сюда приходить, надо изучать Священное Писание. Вот она ходила из года в год, 18 лет она ходила, и Господь пришел, и Он ее исцелил. Он, наверное, обрадовался, но Священное Писание нам говорит, что это не так. Он не обрадовался, он, наоборот, оскорбился, он негодовал, он начал хулить Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, что он согрешил, что он в субботу сотворил грех, оказывается, он сотворил доброе дело. Мы, изучая Священное Писание, дорогие братья и сестры, начинаем понимать, для чего Господь дал заповедь о субботе. Если мы изучим человечество через призму Священного Писания или через призму просто изучение истории, мы заметим, человечество с самого своего рождения и по сей день бесперестанно грешит. Грешит и в понедельник, и в вторник, и в среду, и в пятницу. И вот для этого и дана суббота, день покоя, чтобы человек хотя бы на какое-то время остановился. Чтобы он задумался о том, а может быть хватит грабить, может быть хватит воровать, может быть хватит лгать, хватит хвастаться, может быть хватит недоплачивать заработок, заработную плату своим работникам, остановиться и задуматься об этом, и повернуться обратно для того, чтобы вернуться к Господу и начать праведную жизнь. А евреи, как мы видим, настолько кардинально изменили понимание заповеди о субботе, что они теперь субботой пытаются ограничить человека в делании добра. Представляете, все с ног на голову, и в это время же пытается еще обвинить Христа, что он сотворил грех. Христос вступает в полемику с этими людьми. Он называет старейшину лицемером и взывает к совести людей такими словами: «Кто из вас в субботний день никогда не отвязывал своего осла или свою лошадку, свою корову, свою овечку от ясли и не вел ее на водопой?» Если кто-нибудь из нас, дорогие братья и сестры, захочет изучать историю древнего Израиля, то он узнает, что в древнем Израиле были такие праведники, в кавычках, которые в субботний день совершенно ничего не делали. В том числе и не отвязывали свою скотину для того, чтобы повести ее на водопой. Но таких было меньшинство. Таких было меньшинство. Многие понимали, что это совершенное безумие. Они думали в себе, в сердце: неужели Бог меня накажет за то, что я в сегодняшний день то животное, которое целиком и полностью зависит от меня, если я его отвяжу и приведу на водопой, неужели в моем действии будет Богом усмотрен какой-то грех? Нет. Конечно, это не грех, думали они сами в себе, и тайком от своих братьев, сестер, друзей, ближних они вот это исполняли. И спорить с Богом бесполезно. Сегодня в этой синагоге Христос собрал именно тех людей, которые так и совершали. И Он именно им, Он говорит: поднимите руку из вас те, кто никогда не отвязывал в день субботний свою скотину. И им всем стало стыдно. Прошло 70 лет, как старейшины иудея-большевистской синагоги нас тоже учили тому, что учение Евангелия, учение Христа неправильное, что его не надо учить. Они взрывали наши храмы и говорили, что Христос – это не Бог. Они переименовывали наши улицы и говорили, что Христос – это вовсе никакой не Мессия, что это никакой даже не пророк. Они, один из них, так называемый поэт Демьян Бедный, говорил, что Иисуса Христа вообще никогда не существовало. Слава Богу, дорогие братья и сестры, что мы им не поверили. А значит, и нам можно сегодня, во время чтения этого замечательного Евангелия, тоже возрадоваться. Потому что мы ведь все точно такие же, как эта женщина с гоблиной. Мы хотим спасти свою бессмертную душу, но исполнять заповеди у нас не получается. Только мы встанем на молитву, а сразу же начинаем двигаться в сторону кухни, к холодильнику, в очередной раз проверяя, не появилось ли там что-нибудь новенькое. Мы идем в субботу на исповедь в храм, и кое-кого начинает охватывать отчаяние от того, что список грехов, которые мы написали для того, чтобы принести его батюшке, он точно такой же, как неделю или две недели назад, что ничего в нашей жизни не меняется. Мы духовно парализованы, мы не можем творить эту правду, которую хочет увидеть от нас Господь. И что же нам остается делать? Нам остается пойти все равно, взять пример с этой женщины, которая 18 лет, несмотря на свое заболевание, тяжелейшее заболевание, паралич, шла ко Христу. И нам надо идти и верить, и надеяться на то, что придет тот час, придет тот день, придет та минута, когда Христос увидит наше старание. И несмотря на то, что бы ни сказали вокруг люди, Он снимет с нас эти путы дьявольские, для того, чтобы мы все могли бы по-настоящему уже вздохнуть и свободной от этих пут душой и грудью восхвалить Святого Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, Творца и Искупителя, и прославить Святую Троицу. Аминь.
Батюшка, наверное, сейчас, когда идет пост рождественский, многие действительно впадают в отчаяние, в уныние не только от списка грехов, но и от того, например, вот сама разговаривала с несколькими людьми и знаю, что вот как-то ощущение такое, что одному батюшка разрешил послабление, другому как-то мы все больше и больше расслабляемся. И как вот вернуться на круги свои, вот когда мы только начинали приходить в храм и три дня перед причастием обязательно, а то и неделю постились. А сейчас вот все как-то кажется, ну ничего, ну не страшно, ну в конце концов не суббота человека для человека, да, или наоборот, не человек для субботы, а суббота для человека.
Ну, я бы никому не рекомендовал смотреть на грехи своего ближнего и этим руководствоваться, потому что святитель Дмитрий Ростовский часто говорил, что вот зря вы смотрите на грехи своих близких, вы ни за один из этих грехов не будете отвечать, а за все свои грехи ответите. То есть вот это самое настоящее искушение. Мы видим, что там кто-то себе позволяет, там кому-то батюшка разрешил не поститься. Рождественский пост, он очень важный. Он не такой важный, может быть, как пост великий, но вот посмотрите, он совершается именно перед Рождеством Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Это такой ключевой праздник. Многие Новый год любят больше, чем день рождения, любят больше, чем праздник 9 мая. Вот он так прикипел к душе. И действительно, Новый год, уже 2016 лет мы празднуем, да, 2017 год, в новое время, в языческом мире Новый год праздновали в сентябре, когда заканчивали собирать урожай. Либо те, кто поклонялся вот этим фонарям, которые повесил Господь Бог на небо, звездам, да, они начинали праздновать в марте, когда начинал расти день, да, то есть вот привязывали это к движениям, к каким-то фазам движения Луны или Солнца. А Новый год почему празднуют именно 1 января? Потому что 25 декабря по старому стилю родился Христос. И для нас кардинально важно вот этот рубеж. Либо мы празднуем Новый год, да, просто, вот кто празднует новый день, новый тысячелетие, Новый год, чему радоваться? Тому, что наша сборная новые голы пропустит, да, в свои ворота, или, может быть, не дай бог, какие-то новые теракты произойдут. Вот христианин не может радоваться неизвестно чему. А вот такое событие, пришествие в мир Христа, это праздник, это самая настоящая радость. И, может быть, промыслительно Господь сделал так, что сейчас Рождество празднуют после Нового года. Потому что к чему радуется на самом деле человек? Тому, что приходит Христос в этот мир, или просто вместе со всеми он нашел случай, когда целую ночь можно есть, пить и веселиться, а после этого будет целая куча выходных дней. Кого выбирает человек? Христа или просто праздник земной? Это зависит от самого человека, и этот выбор будет потом учитан Господом. Вот сам символ Нового года – елочка. Это символ был языческий, который приняли христиане с радостью. Почему? Потому что глубинные корни, вот наряжать дерево, это древние кельты делали, древние германские племена языческие, древние сербы. И смотрите, они наряжали вот то дерево, которое зеленое зимой. и наряжали его игрушками, которые имитировали плод, но который нельзя съесть. Понимаете, это такой позыв в глубокую древность, которая описана в Библии, что когда-то человек на дереве жизни взял совсем ненужный плод и, нарушив заповедь о посте, съел его. И как бы такой призыв к Богу, вот радость возле елки, это же призыв к Богу, смотри, Господи, мы теперь снова находимся возле этого дерева жизни. Тут есть плоды, а мы их не едим. Может быть, пришло время нас простить. Это праздник действительно замечательный, поэтому христиане этот символ приняли с радостью. А теперь представьте, идет пост, до Рождества еще целая неделя, елка как символ нашего покаяния стоит, а за, значит, столом будет яство уже с короной. Я думаю, православные люди, их никто не заставляет, их никто с работы не уволит. И из института никто их не выгонит, если они нарушат пост. Вот это дело, оно личное. Оно личное от каждого христианина к Богу направлено. И тот, кто хочет порадоваться вместе с Богом, Отцом, который посылает в мир Сына Своего Единородного на спасение всех людей, тот должен немножечко поберечься. Ведь пост – это не диета, а это именно подвиг, подвиг воздержания и приготовить себя к более важному дню, дню Рождества Христова.
Батюшка, ну вот когда православные между собой разговаривают, не то, что они как бы смотрят на чужие грехи, но вот многие высказывают некое вот сожаление. Вот, допустим, люди, которые 10-15 лет назад начали вот церковляться, вот как бы вот среди вот моих знакомых таких много, и многие говорят, что вот раньше-то я более ревностным был. Вот куда ревность-то уходит? Почему она постепенно не возрастает, а понижается? Ну, может быть, конечно, это исключение. Может быть, в основном возрастает, но...
Сейчас действительно вот, часто слышу, что это неофит. Говорят про какого-то человека. А если разобраться, он никакой не неофит, он абсолютно нормальный православный христианин. А просто потом вот, люди начинают... угасать в них вера, угасает страх Божий начинает, поэтому уже и пропадает ревность. Ревность о Боге надо просить в молитвах. Мы в молитвах часто просим квартиру себе новую, машину, там, дачу надо просить, здоровье себе, детям. А надо просить молитву, надо просить у Бога вот, веру и страх Господень. Надо бояться, бояться согрешить. Вот сегодня мы как бы вспоминали вот, сгубленную женщину, она тоже... хотела прийти к Богу, но исполнять, как говорится, Филат Болгарский заповеди не могла и не желала. И в это Господь ее простил каким? Наказанием. Вот если мы боимся наказания, то лучше вот мы будем подвигом воздержания. К тому же, вот надо задуматься о том, сейчас появилась такая тенденция, что раньше люди постились, потому что не знали, что пост вреден. А теперь наука шагнула вперед, разобралась, оказывается, пост вредный, поэтому поститься не надо. Вот это не так, потому что если кто-то посмотрит на ту линейку продуктов, которые, по крайней мере, в рождественский пост допустимо, она, во-первых, переполнена углеводами. Углеводы – это то, что дает энергию жизни. Наоборот, у нас, вот, если посмотришь, какая-то монахиня или какой-то батюшка, или просто мирянин усердствует в посте, они более полными становятся. Почему? Потому что они, выполняя, значит, требования церкви по качеству продуктов, не выполняют воздержание в количестве. Они переедают постными пищами, и что приводит, между прочим, вот к ожирению. То есть это говорит о том, что человек просто ему помогает. В витаминах тоже ни в чем не ограничены. То есть если, допустим, есть такие диеты, которые вызывают похудение, это белковые диеты, они более тяжелые. Они более тяжелые. Если человек приходит на один белок, к нам в пост кажется, сейчас вот хорошо, молока, мясо поесть. А это не так. Человек, они прямо засыпают, они падают на месте. Это тяжелейшая диета, которая вызывает похудание. А наш пост, он вызывает, ну, может быть, у кого тяжелое заболевание сахарным диабетом, так я думаю, надо благословиться своего батюшки и строго исполнять ту диету, которую врач прописал. Уже вот этому больному человеку. Я думаю, отказаться от телевизора и почитать каждый день канун покаянный. Вот это будет самый настоящий, полностью исполненный пост. А у кого никаких заболеваний нету, я думаю, если человек попастится так, как учит поститься церковь, святая православная, ему будет очень хорошо. Дорогие братья и сестры, я напоминаю, что воздержание в пище может прекратить действие практически всех страстей в человеке. А от страстей у нас есть и болезни, и страдания, и различные отчаяния и скорби возникают. Кроме двух, это гордости и тщеславия. А гордость и тщеславие можно быть каким образом? Послушанием. Послушанием церкви. Послушанием именно тому уставу, который определил пост. У нас вот все хотят либо получить какие-то послабления во время поста, либо наоборот хотят, батюшка, благословить весь пост там провести на одних сухарях или на перловой каше. Нет, надо лучше провести пост так, как установила церковь. Тогда у нас и тех страстей, которые рождаются от чревоугодия, не будет. Да, и тех, и вот эти страсти тщеславия и гордыни тоже максимально ослабнут. А если их не будет, то радость Рождества Христова нашим сердцем воссияет в полной силе.
Батюшка, а вы тревожности не чувствуете в прихожанах, когда 17-й год все-таки такая дата страшноватая, сама цифра даже?
Да, вот у нас были недавно рождественские чтения образовательные, которые наш митрополит Никодим устроил прямо в Южноуральском университете государственном. Вот, доктора наук, профессор один выступал, и все, значит, смотрели в то, что вот какие-то недочеты были в правительстве той Российской Федерации. Все, вот складывается такое мнение у всех, что вот революция, которая произошла в начале прошлого столетия, это катастрофа для России. Это для катастрофа для Российской Федерации. И что было бы гораздо лучше, если бы вот современное правительство не допустило ни в коем случае повторения. Я хотел бы вам прочитать святого Семёна Нового Богослова, слово седьмое, который пишет такие слова. «Человеколюбивый Бог благоволил быть такому порядку на земле, чтобы человека отпадшего от благодати его окружали многие страхи, разные неприятности, скорби и беды. Оставил он его быть обременяемым всем этим, со всех сторон беспокоимому и бобреемому даже себя самого. Причина, почему он так устроил, предивна. Исполн любви и благости, как какой-нибудь богатый-пребогатый человек, имея сына возлюбленного, по великой своей к нему любви, не хочет, чтобы он искал где-либо на стороне или от другого, кого получал, потребное себе пищу, питье, одежду, обувь или другое какое утешение и упокоение, но желает, чтобы все это получал от него одного». Вот такую тайну нам раскрывает в седьмом стихе, в седьмом слове Семён Новый Богослов. Вот если мы раньше, несколько лет назад, оценка вот этих событий в начале 20 века была окрашено в красный цвет, то есть все говорили, что белые там плохие, негодяи, что им помогала интервенция, им помогали англичане, немцы, и Красная Армия, она боролась за родную землю, воюя не только с беляками, но и с иноземными оккупантами, захватчиками, то теперь маятник как бы пошатнулся немножко в другую сторону, сейчас вот белые все молодцы, значит, любят они родину, настоящие патриоты, настоящие православные христиане, а красные — это вот такие негодяи, революционеры, и вот если бы их не было на земле, то все было бы у нас хорошо. Неправильно мы рассуждаем. Люди, которые жили в 20 веке в начале, нарушили первую заповедь Господа. Они полюбили Россию. Ведь никто не спорит, что и красные, и белые любили Россию. Красные хотели, чтобы жил народ хорошо, белые хотели сохранить вот те традиции, которые уже почти тысячелетию существовали на их родной земле. Как вот писал Есенин, если в то время, да, если кликнет рай святая, кинь ты Русь, живи в раю, я скажу, не надо рая, дайте родину мою. Это девиз, который в то время в сердцах людей жил. То есть Россия для вот поколение того, которое жило в 20 веке, было дороже Бога. И поэтому такое наказание и случилось. Поэтому сейчас нам, если мы хотим уберечь себя, своих детей своих внуков, свою родину от таких испытаний, или, может быть, даже еще более страшных испытаний, мы должны знать заповеди Божии и стараться их исполнять. Мы должны всегда помнить о том, что источник нашей жизни, источник благодати нашей на земле, это является Христос Бог. Бог, который нам сообщает Священное Писание, ревнитель, и чтобы и не будоражить его, а жить в любви, согласии с ним, и тогда, я думаю, нам будет гораздо проще, и многих каких-то жутких наказаний или кар мы сможем для себя и для своей Родины избежать.
Спасибо, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста.
Бог вас всех благословит, помогая вам всем, Господь Бог.
Уважаемые братья и сестры, в рубрике «Беседы о вечном» мы беседовали со священником Кафедрального Свято-Симеоновского собора города Челябинска отцом Дмитрием Кириковым.